Добрый вечер всем. Тема нашего сегодняшнего урока – это самосовершенствование в браке. Значит, до того, как будем говорить о самосовершенствовании в браке, давайте зададим первый вопрос. А зачем оно мне вообще сдалось, это самосовершенствование? Так, может, у меня все в порядке, я уже хороша и прекрасна, и можно на этом остановиться. И, собственно говоря, есть люди, которые убеждены, то есть существует знаменитая фраза «я меняться не собираюсь», привыкайте ко мне, какая я есть, какое есть и так далее. Большое-большое спасибо. Так вот, я хочу сказать, что я уже не говорю с точки зрения иудаизма, к иудаизму перейдем потом. Но современные психологи считают, что человек, который считает, что он уже окончательно усовершенствовался, ему совершенствоваться больше не надо, он умер с духовной точки зрения. То есть, если когда-то Фрейд говорил про, значит, психологическое развитие в самом раннем возрасте, а потом повлиять на человека почти невозможно, то, скажем, Эриксон говорит о развитии человека на любом этапе жизни, когда он по-прежнему решает задачи, которые перед ним стоят, и он может расти. Так если мы хотим, чтобы наша жизнь имела какой-то смысл, она должна быть, у нас должны в этой жизни быть какие-то цели. И, естественно, любой человек хочет расти. Теперь есть люди, которые думают, что им достаточно роста в материальном плане. То есть сделаем карьеру, добьемся еще чего-то. В конце концов, у большинства наступает момент, когда люди чувствуют, что все-таки все внешние достижения – это не то, и они хотят какого-то внутреннего развития. Теперь, как человек может развиваться, опять-таки, до того, как мы дойдем до брака, я опять говорю, с точки зрения современной психологии, мы уже не говорим только про IQ, то есть насколько человек, он интеллигентен, коэффициент интеллигентности, мы говорим про EQ, эмоциональный коэффициент, насколько человек развит, как эмоционально зрелый человек. А что значит эмоционально зрелый человек? Это человек, который способен общаться правильно, создавать контакт с окружающей средой. То есть, давайте скажем так, мы полностью ждем от ребенка 3 недель, чтобы он был 100% эгоистом. Любая мама, которая захочет, чтобы в 3 недели ребенок ей сказал: «Ты, мамочка», не сказала, а продемонстрировал: «Ты, мамочка, иди спать всю ночь подряд, а я тут поголодаю», у этой мамы будут не совсем нормальные ожидания для нормального развития ребенка. Так, никто из нас не ждет, чтобы ребенок не был полным и 100% эгоистом. И ребенок, который лежит на полу в 2 года и топает ножками, потому что мы ему чего-то не дали, он тоже абсолютно нормальный ребенок. Его нужно приучить, что он не выигрывает от такого поведения, но это абсолютно нормально. А вот что вы скажете про ребенка лет 10-12, который не способен подождать и орет как сумасшедший, если мама не подала обед сразу? Таким голосом, как грудной ребенок, так? Или ложится на пол и топает ножками, потому что не выполнили его желания. Мы скажем, что он ужасно плохо воспитан, и что он ведет себя как маленький ребенок, и он эмоционально не развит. То есть от человека ожидается, что чем он становится старше, тем больше он будет способен считаться с окружающей средой, а постепенно и учиться отдавать этой окружающей среде. Теперь, если мы возьмем то, что об этом говорит иудаизм, то в первую очередь человек, он ло-омед, не стоящий, так? Либо он поднимается вверх, либо он падает вниз. Стоять человек не может. Ангелы стоят. То есть вот как ангел был выполнен Всевышним в той же форме, он проводит всю свою жизнь. Ле-гавдил от ангела бхема, так, скот. На иврите говорят, что такое бхема? Бама, так, бедгей, что в ней? То есть как она создана, так она проведет всю свою жизнь, такое она и останется. Корова не станет более эмоционально развитой, более интеллигентной и так далее. А вот человек, он либо он поднимается, либо он очень падает. Почему я начинаю с этого вступления? Потому что если мы примем за истину, что я должна на протяжении своей... Я, каждый из нас, я человек должен на протяжении своей жизни развиться, измениться, достигнуть каких-то духовных норм, то можно сказать так, нет лучшей школы для этого, чем замужество или брак, как было сказано, брак как путь к самосовершенствованию. Теперь почему так? Значит, у нас есть очень много самых разных контактов с людьми. Очень многие люди, которых я знаю, умеют контактировать в общежитии, на работе, везде, где они находятся. И когда, скажем, пришли духи, попробуют попросить, чтобы знакомые сказали, что это за люди, про них скажут самые хорошие вещи. И после свадьбы выясняется, что вот этот вот замечательный человек в обществе, ему гораздо труднее быть таким замечательным, когда он дома. Так, теперь, это почему? Он маску на себя в обществе одевал, маскировался. Так нет, это, во-первых, этому человеку понятно, что на людях существуют какие-то нормы поведения, которые нужно соблюдать, сдерживать и так далее. Во-вторых, люди относятся к дому и вот и к семье, и вот тут я перехожу говорить о нашей сегодняшней теме, как к месту отдыха. То есть я сегодня была в школе, давала 6 уроков, не, слава богу, не сегодня, но так, значит, сдерживалась не кричать ни на кого из учеников, старалась не обращать внимания на вещи, которые меня выводят из себя. Теперь я пришла домой, мне положено отдохнуть или нет? Конечно, положено. Так кто-то из детей что-то сделал, сдержанная, воспитанная учительница открывает пасть и превращается в маму-тигрицу, так? Я думаю, что ситуация знакома очень многим людям. Так вот, центральная ошибка, она именно в том, что я сказала, что мы думаем, что дом – это место отдыха. Женщины, очень грустное сообщение. Дом – это место работы, да еще какой, беспрерывная ставка. То есть из дома мы уходим немножко отдохнуть. Так? Потому что ни на какой работе от нас не потребуется такого психологического, эмоционального, интеллектуального напряжения, как требует дома. И поэтому я очень часто говорю, когда я разговариваю с молодыми девушками перед свадьбой, спрашиваю, зачем ты хочешь выйти замуж? И ответ обычно, я хочу построить еврейский дом. А я говорю, бла-бла-бла, так? А девочки ужасно обижаются, как они правду хотят построить еврейский дом. Ну как девочки себе воображают вот этот вот процесс строительства еврейского дома? Они ходили в какие-то семьи. Они видели потрясающую картинку. Можно снимать гораздо лучше меня будет смотреться, только в шаббат нельзя это делать. Шаббатный стол. Сидят 7 или 8 вымытых, вычищенных детей. Папочка поет с ними «Змирот», мама подает к столу, детки вежливо встают. Какая замечательная картинка. А чего она берется? Ну как, вот эта пара, они же еврейская пара, вот он, еврейский дом. Постояли под хупой, и нам гарантировано, что у нас такая замечательная картинка получится. И я когда... Я когда-то читала воспоминания одной женщины, которая была в доме, много приходила в дом покойного рава Авраама Равица, Зихроно Левраха, был такой член Кнессет от партии Дегел Исраэл, и этот человек очень много в 70-х годах занимался тем, что помогал первым Баалей Тшува пройти весь этот процесс. И вот, значит, женщина, которая там бывала в доме, когда он умер, со слезами писала, что меня потрясло, какое там дома было наказание детей. Что кто был виноват, ему говорили, все, на эту субботу ты нам дома не помогаешь, обойдемся без тебя. И ребенок плакал и переживал. Вот только станем религиозными, родим детей, и они сразу проникнутся тем, что вот так надо помогать по субботам. Перед субботом, если в шаббат нужно дисциплинированно и красиво сидеть за столом и так далее. И никто не задумывается над тем, чтобы для того, чтобы в доме было такое наказание, или для того, чтобы вот этот вот замечательный спектакль, который производит такое впечатление, проходил так красиво. Вы знаете, сколько репетиций в этом доме делали, начиная с того возраста, что первому ребенку годик исполнился, опять и опять, и ребенок плакал и капризничал, 2 ребенка, 3 ребенка, 4 ребенка. А постепенно, постепенно семья росла. Дети воспитывались, муж и жена сплачивались. И получилась такая вот замечательная картинка еврейского дома. Так вот, опять повторяю, ради этой замечательной картинки нужно вкалывать так, как ни на какой работе не требуется. Я согласна, нет высшей награды. Когда сидишь и смотришь с высоты моего возраста, с одной стороны, когда дети приехали с внуками на Симхат Тора, то я на каком-то этапе сказала мужу, так, я иду набрать воздух в легкие, потому что иначе я сейчас... как заору от шума, гамма, беспорядка и так далее. А с другой стороны, смотришь, действительно, то, что называют нахат иудит. Какое удовольствие от детей, от внуков, милые, хорошие, воспитанные. Ну, это ж сколько вложено в это все. И сколько их родителям еще вкладывать. И сколько дедушка и бабушка приучали, что и у нас в доме есть определенные порядки, которые нужно соблюдать. И как мне малый шестилетний сказал, бабушка, к тебе гости должны прийти, давай. Как в прошлый раз я тебе помогу убрать салон. Так, потому что ковер, по которому можно было пройти, состоял из всех частичек лего, кликса и прочих прелестей. Так, значит, довольно быстро... По его инициативе пол вдруг раскопался в археологических раскопках. Но это, опять-таки повторяю, это беспрерывная работа. Так вот, если мы решаем создавать еврейскую семью, я сейчас не хочу говорить о воспитании детей, а именно о браке. Что такое, чему меня научит моя еврейская семья и как? Первое – давать друг другу. И давайте вспомним Хумаш Брешит. Значит, первый человек был сотворен, и как его называют? Адам, нахон, так? Сделанный из земли. А... Потом, после того, как Всевышний создает женщину, то там появляется женщина, она у нас Иша, то мужчину начинают называть Иш. То есть, какая разница? У него теперь в имени есть частичка имени Всевышнего. До этого был Адам. Кстати, есть толкования, которые говорят... Адме Лаэльон, напомню, высшего, так? Но теперь это становится частицей его самого, частица святыни. А в женщину эта частица святыни вложена от творения, а женщину сотворили такой. Иша ее называет Бог, не Адам. Адам только угадывает, что это Иша, когда они знакомятся. А как он это угадывает? Что это такое, вот эта вот частица, которая в женщине есть от момента творения, а муж получает ее через женщину? Это наша способность давать другому. Потому что давайте говорить так. Ни одно живое существо, кроме человека, ничего другим не дает. И не надо мне про материнский инстинкт животных. Я всегда говорю, любая кошка, которая защищала своих котят всеми четырьмя лапами и царапает кого угодно, кто полезет к ней, когда она кормит котят, как только эти котята становятся самостоятельными, если ее родной котенок, который от нее уже не ест, попробует у нее стащить там кусок мяса, то он получит вот той же лапой, которая раньше мама бы его защищала. Нормальные человеческие мамы дают своим потомкам, и когда мамы уже глубокие старушки, так? И я помню, мне прям плакать хотелось. Мама моя была у меня все лето, и она уже, к сожалению, в тяжелом состоянии, Альцгеймер развивается. И вдруг, значит, в пятницу... Я не помню, чего вдруг, но она меня таким очень приказанным голосом зовет к себе. Я подхожу и говорю, что такое, мамочка? Она мне, значит, это это безобразие, что ты целый день крутишься голодной. Сядь и немедленно поешь то, что я тебе сготовила. Она сдвинуться уже со своего инвалидного кресла не может. Так я подумала, боже мой, что остается от человека? То, что для него всегда было самым главным. Так для нее вот это вот «пойди, поешь, как ты можешь вот так тяжело работать», так даже что она не понимает своего состояния, причем я ей говорю, мамочка, я поем, вот только кончу это и это. Но мужа-то ты уже можешь посадить есть. Я ему говорю, ну-ка, иди и ешь возле мамы, чтобы он видел, что ты сидишь и ешь, и успокоилась немножко, что вот мы о себе позаботились. Так... вот эта разница между человеком и кошкой. Вот это наша способность, наше желание давать бесконечно. Так вот, в женщину Бог это желание вложил по природе творения. Феминизм сильно старается уничтожить это у женщины, но все-таки плохо получается, оно прорывается. Так... а мужчина научился этому от женщины. То есть, когда женщина умеет давать ему, он учится давать ей, вот тогда она для него эзер, она ему в помощь, она ему помогает духовно расти. А когда она не дает, и когда она не берет, то она негдо, так? И она в нем растаптывает, она против него, она в нем растаптывает вот эту вот божественную частичку. То, а теперь давайте говорить, что же такое давать, потому что я считаю, что мы очень часто не понимаем, что такое давать. Рассказывала мне недавно женщина, которая 8 лет замужем, трое детей, и она сказала, что в первую секунду она ужасно обиделась на мужа, а потом решила, что вместо того, чтобы обижаться, прислушаться к нему. Он ей говорит, ты для меня никогда ничего не делаешь. Она взвилась. Как это я для тебя не делаю? Я тебе стираю, я тебя выставляю, он учится, я тебя в твой койл выставляю, как картинку, аккуратным, чистым. Я готовлю на каждый день, я готовлю на шаббат. Он говорит, все чистая правда. Но это не для меня, это для детей, это для того, что люди скажут, какая ты аккуратистка и ходишь. Ты меня хоть раз спросила, какой мне салат хочется на шаббат за 8 лет. Ты иногда что-то такое часами конструкцию там строишь. А меня хоть раз ты спросила, а какие салаты ты любишь? Мне говорит, в тот момент, что он ей это сказал, она открыла рот и говорит ему, слушай, а правду, какой шаббат, салат тебе на шаббат хочется? Она говорит, я ему это сделала, подала и говорю, вот это специально по твоему заказу. И говорит, по-моему, я его за 8 лет таким счастливым не видела. Так вот вопрос, кому мы даем, себе или второй стороне? И очень часто мы убеждены, что мы даем, но мы не знаем, что дать. Мы вкладываем кучу усилий в вещи, которые, может, не нужны второму. Мы не интересуемся, а что ему правда надо. Я когда-то... у меня была ученица, которая позвонила мне после свадьбы и жалуется. Цепора, слушайте... у него ужасно узкое меню, я говорю, а именно. Вот он ничего не любит, кроме салата из помидоров и огурцов, вареной или жареной картошки и бульона с вареной курицей. Я ей говорю, слушай, как тебе по жизни повезло? так, это ж ты всегда знаешь, что сготовить. Ни одну из этих вещей невозможно сготовить плохо. По-моему, это уже надо специально тяжело работать. Так. И я согласна, но это уже надо работать для всего этого. Так. Да нет, значит, я говорю, в чем проблема? Она мне говорит, мне ужасно скучно с таким меню. Я говорю, так слушай, сделать для себя еще что-то. Ой, готовить для себя отдельно – это куча работы. Почему я должна готовить для себя отдельно, а для него отдельно? Я говорю, ну смотри, у тебя выбор – либо делать ему то, что ему вкусно, либо терпеть. А почему не он должен привыкнуть? И тут же довод был. Люди женаты 2-3 месяца, она еще не беременна. А вот какие дети потом вырастут у такого избалованного отца? То есть мы сразу начинаем с воспитания мужа. Так мы ему даем правильный подход к еде в семье. Так вот, если, а от другой женщины я слышала, познакомили ее с парнем, про которого сказали, что он очень избалован и любит только мясное, он любит только такое, из промолотого мяса, какие-нибудь тефтельки, как, значит, котлетки и так далее. Так она это услышала и говорит, ой, это значит непременно надо купить мясорубку. Не было разговоров, что это за капризы такие, что взрослый мужчина не может разжевать кусок курицы, так, где его так воспитывали и так далее. Мясорубку надо купить. Кстати, поскольку это наши родственники, то я знаю, что он сегодня ест далеко не все, но гораздо больше. Так? Потому что никто на него не давил. Готовили то, что он любит, так можно попробовать. Так вот, я на кулинарных примерах говорю о том, как давать. Ну, понятно, что это в любой области жизни. Когда я одеваюсь, думаю ли я о том, нравлюсь ли я мужу или только улице. Правда, иногда, я согласна, сегодня у мужей бывает, что ему нравится одно, он тебе вслух говорит совершенно другое, потому что ему хочется, чтобы жена выглядела достаточно скромной на общем фоне. Так? Но есть и мужчины, которые говорят, я прошу дома так, на улицу так, мне нравятся шапочки, а мне парики, а мне косыночки, так. А начинается, а почему я должна подчинять свой вкус его вкусу? И т.д., и т.п. Короче, давать – это видеть второго. И давать ему, где буду я в этом, об этом еще вернемся, пока что я оставляю. Но я хочу поговорить еще о вещах, в которых мы учимся совершенствоваться. Или, знаете, давайте сразу скажем, а вот если по-честному, где наше самое большое удовольствие? Я лично не знаю никого, кто не получает удовольствие от того, что он дал от всего сердца. Как приятно потом видеть радость человека, когда ты ему дал и попал в яблочко. Когда это подарок, который ты делаешь, когда это работа какая-то, которая оценена и так далее. То есть, когда мы учимся давать, мы одновременно получаем. мы получаем благодарность, мы получаем радость от того, что мы даем, мы получаем свой духовный рост и так далее. Но я хочу продолжить еще о вещах, в которых мы растем. Я раньше говорила про IQ, а теперь я хочу и про IQ поговорить. Мы учимся разговаривать. Скажите, а вроде нас в 2-3 года научили разговаривать, так? Добавлю, мы учимся разговаривать с людьми. Так, скажите, опять мы еще в садике, в школе научились. Так вот, я, к сожалению, очень часто вижу, что, может, мы умеем разговаривать в садике, в школе, в вузе, на работе, но не умеем разговаривать дома. Значит, грустный пример. Звонит мне женщина по телефону и говорит: «Цепора, дайте какой-то совет, как разговаривать с мужем. Замечательный человек, все хорошо, очень люблю, очень уважаю до одного момента. Время от времени уезжает куда-нибудь с товарищем, и бывают запои, от которых до следующих суток, пока он протрезвляется, мне на него смотреть неприятно и страшно». И говорит, после каждого такого запоя я устраиваю сцену, он клянется, что это последний раз, это повторяется опять и так далее. Так, я ей говорю: вот вы говорите, какой он замечательный, как вы его любите и цените. Вы скажите ему. Значит, я ей просто текст продиктовала. Я говорю: скажите ему, что, слушай, я тебя очень ценю, люблю и уважаю до того, как с тобой случаются вот такие запои, потому что это в моих глазах просто разрушает твой облик. И мне тебя так хочется ценить и уважать, что я тебя умоляю, не надо меня, значит, подставлять под такие вещи. Говорит мне эта женщина: ну, Цепора, это ваши красивые слова, я такое сказать не могу. Я говорю: может быть, вы правы, давайте построим то, что вы хотите сказать. А что бы вы ему хотели сказать? 5 минут молчания, кстати, чтобы было понятно, человек мне позвонил из-за границы. То есть она думала в телефон, сколько бы это ни стоило, так? А потом она мне говорит: слушайте, а ведь и правду я это думаю. Так? И я говорю: то есть моя формулировка вас устраивает? Она говорит: да. Я говорю: ну, прекрасно, вот попробуйте ее произнести. Она говорит: вы знаете, так тяжело, когда злишься. Так вот, вот это наша работа, язык мой, враг мой. То есть я всегда говорю, если бы мы умели разговаривать так, как мы разговариваем с посторонними, со своими родственниками, так... Любой человек, который хочет удержаться на работе, который хочет, чтобы к нему соседи относились нормально, любой нормальный, хорошо развитый человек не позволит себе с грубостью и криком разговаривать с посторонними людьми. И вот мне женщины очень часто говорят: но я эмоциональная. В тот момент, что это происходит, я не могу сдержаться. Вы же знаете, как женщина, это сплошные эмоции. Знаю, я тоже очень эмоциональна. Я только всегда спрашиваю такую женщину: то есть, в тот момент, что на работе тебе директор делает замечание, ты открываешь на него ротик и кричишь: так, сам дурак. Все смеются. Как? Она же эмоциональная. Это то, что ей хочется сказать. Куда же ушли все эмоции? В карманчик положила. Так почему директором, от которого я в конце концов могу уйти и перевестись на другую работу и так далее, с гораздо меньшими потерями, чем, не дай бог, развестись с собственным мужем, так я могу там положить свою эмоциональность в карманчик. А с мужем родным я об этом не задумываюсь. Думаем ли мы, как мы просим? Думаем ли мы, как часто мы благодарим? Вот, женщины дорогие, как нас сегодня называют? Не Исраилим, так? Нормальное слово, оно иудим, нахон, а что такое иуда? Умеющий говорить спасибо, так? То, что... От слова «Лагодот», имя Иуды, откуда идет? Более того, я хочу подчеркнуть этот момент, потому что он ужасно важен в нашем совершенствовании. И именно в семье ему самое главное место. Есть два народа, из которых запрещено принимать герим. Это не амалеки, которых нужно уничтожить до последнего. Кто хочет лаидгагер, значит, он отбросил свои амалекитические, я не знаю, как можно по-русски, как следует сказать, качества. Написано, что «бней банав шел гаман ламду тора бы бней бракс». Потомки гамана учили тору в бней браке. То есть в тот момент, что они прошли гиюр, отказались от этой вот своей части, можно принимать из них герим, они могут войти в еврейское общество. Не из египтян, которые евреев порабощали. Кого нельзя принимать? Амон и Моав. Так? А за что? За черную неблагодарность. То есть сам... Амон и Моав существовали только благодаря молитвам Авраама за Лота, так? А теперь их потомки не дали евреям пройти через свою страну, не дали хлеб, не дали воду, за деньги не готовы были продать. Если может быть такая черная неблагодарность, значит, в душе есть какое-то такое пятно, что не могут эти люди войти в еврейский народ. То есть способность быть благодарными – это что-то самое основное.
Это как мы знаем сейчас, кто это?
Сегодня мы не ищем, кто их потомки. Хофец Хаим говорил, что амалекитянин – это качество, а не нация. То есть, когда ведут себя как амалеки, вот это они и потомки.
Сейчас только гиюр принимают абсолютно. Ну, только чтобы взрытянин.
Бсейтер, так это столько этот гиюр и стоит. Будем надеяться, что Всевышний нам поможет разобраться с этой ситуацией. Понятно, что она непростая. Но я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили. Значит, приходит пара. Женщина жалуется, что она больше не может. Муж валит на нее абсолютно все. Так? Мало того, что он учится в Койлеле, а она работает, она за него должна делать всякие телефоны, и она то, и она сё. И там, значит, шла речь про то, что он не вспомнил какую-то дату семейную. Ей говорю, так ты бы ему напомнила, а не рев пошел. Еще и за это я должна отвечать. Ничего не делает, полная безответственность в семье. И мы продолжаем разговор, шла, значит... И там шла речь, как себя оштрафовать, если, скажем, я разговариваю некрасиво или еще что-то, в качестве тренажа. То есть мы обсуждали. Я говорю, для женщины самый такой штраф – это когда идешь и делаешь работу, которую не любишь. вот давай договоримся, что ты не любишь делать? Она говорит, мыть посуду. Ну, я говорю, прекрасно, если, значит, не сделала, моешь. Она говорит, не-не-не, я посуду не мою никогда, у меня кожаная аллергия. Я говорю, то есть как, а кто моет посуду? Она говорит, понятно, что он моет, а что я могу сделать, у меня аллергия. А кто, значит, я говорю, а другие работы? Она говорит, ну полы он моет, это ж то же самое, так?
Я говорю, он ничего не делает.
Но он ничего не делает. А когда я ей это сказала, она говорит, ну это же он, это мы же вынуждены, чтобы он это делал. Между, я ей говорю, я не удержалась, и говорю, ты слышала? Есть такая штука, ее называют прорезиненные перчатки. Когда ее одевают на руки, так, то, значит, кожа, не, она мне, не, ну мне с перчатками тоже неприятно. Я говорю, я не сказала, что ты мыла. Я только сказала, что ты создала картину, что он полный бездельник, и он даже не отпирался. То есть это настолько не ценится, что и он считает, что он ничего не делает. Так вот, когда-то я имела дело с другой парой, где, значит, она тоже кричала, что ей по жизни больше ничего не остается, кроме как разводиться, такой недостойный. И я ей предложила, я говорю, значит, ну, давайте, раз вы решили, что вы еще готовы немножко продолжать вместе, то ты должна под землей найти каждый день три вещи, которые он все-таки сделал хорошо. И записать их в тетрадке. Это твое домашнее задание на ближайшие две недели. Она мне позвонила через неделю. Она говорит, Цепора, вдруг, когда я начала записывать, выяснилось, что их гораздо больше трех ежедневно. Так вот, женщины, дорогие, вот это вот неумение благодарить, а это же не только словами, неумение ценить. А это одна из вещей, от которых, если человек не избавится, то он несчастный всю жизнь. Потому что я знаю людей, которым всегда плохо, у них по жизни не происходит ничего хорошего. Вот всегда, когда они подходят к автобусной остановке, от них автобус уезжает в последнюю минуту. Всегда, когда они идут что-то покупать, эти продукты закончились. На работе их всегда преследуют, в домашних отношениях их используют и так далее. И эти люди не видят в своей жизни ничего хорошего. И мне их жалко до невозможности. Вы подумайте, как это жить, когда мне всегда так плохо? А как... Недаром еврейский день начинается с молитвы, которую мы говорим с немытыми руками. Бытох тума. Девочки, что стоило сперва сделать на Тилат Ядайм, а потом говорить модены? Нет, в самом таком состоянии есть за что поблагодарить. Первое слово, которое еврей говорит утром, это моде, спасибо. Так? Так вот, если мы начинаем день вот в такой атмосфере, что мне есть за что сказать спасибо, то моя жизнь становится в 1000 раз более счастливой. И я начинаю замечать всякие мелочи, которые я раньше никогда не замечал, потому что я их ищу. И где у меня есть возможность в этом попрактиковаться, так как в браке. Ведь там действительно каждый день происходит куча мелочей, на которые, если обратишь внимание, то начинаешь думать, боже, какой у меня хороший муж, а как мне по жизни повезло, что он меня так любит и обо мне так заботится. А если на них не обращать внимания, они правда мелочи. Это не что-то такое, не поездка куда-нибудь за границу и не покупка дорогого украшения. Это мелочь. Но давайте присмотримся. Если мне кто-то скажет, что она искала и копалась, и копалась, и копалась, и не нашла ни единой мелочи за сутки, за которую стоило бы поблагодарить ее мужа, и это не один день такой неудачный был, а, скажем, месяц, то я бы действительно очень бы посочувствовала этой женщине, стоит ли дальше жить с таким человеком. Но если мы немножко вдумаемся, то мы начинаем видеть всякие хорошие вещи. А когда мы их начинаем замечать и начинаем ценить, и начинаем за них благодарить, то человек, который возле нас хочет делать еще такие хорошие вещи, ведь мы очень часто сами убиваем желания. И я, смотрите, я знаю, что очень многие были воспитаны так, что то, что, как бы это сказать, европейское воспитание, а русское еще особенно, было такое, что тебе говорят то, что нехорошо. То, что хорошо, это само собой понятно. И люди росли в атмосфере, где они не слышали добрых, хороших слов. Так может, уже пришло время научиться их говорить? И сперва это тренаж, вот это и есть работа, о которой я говорю. И если женщина себя приучает, окей. Сегодня утром я попросила, чтобы сбегал в магазин и принес какие-то вещи оттуда. Или после молитвы принес мешочек с продуктами из соседнего супера. Спасибо. Мне очень облегчило, что я с утра не должна была за этим бежать. У моего мужа машина. Долгие годы он меня подвозил на работу. Знаете, что такое приехать на работу, как белая женщина, не в израильском общественном транспорте? Значит, я как-то... почему я это упоминаю? Я как-то на уроке сказала женщинам, что утро вечером мудренее. И для примера сказала, что мы из-за чего-то вечером поссорились, так? А, значит, я сказала «спокойной ночи», а утром я мужу сделала его бутерброды на работу, он меня посадил в машину, мы поехали и по дороге помирились в 2 минуты, чтобы вечером, наверное, так быстро не произошло. Так вот, это я вам сейчас успела рассказать всю историю. Как только я ее начала рассказывать, женщина меня останавливает и говорит, а вы ему делаете бутерброды, когда вы на него сердитесь? Я ей говорю, слушай, а он меня везет в машине, когда он на меня сердится? Ссора-то была взаимная. Вести в машине – это что-то техническое. Так. Я говорю, так, а делать бутерброды? А это частичка души. Все поняли? То, что я делаю – частичка души. А то, что он делает – это чисто техническое. А раз это чисто техническое, то почему я должна быть благодарна? Это же какая-то мелочь. А вот сделать бутерброд. Вы же понимаете, физическое усилие, которое требуется, чтобы размазать хумус по кусочку хлеба и положить туда ломтик помидоров, я согласна, что если не вложишь в это всю душу, то бутерброда не получится. Да, который час? Окей. Продолжим дальше. А сейчас я буду говорить точно наоборот. Брак мне помогает определить мои границы. То есть я призывала к пониманию, к уступчивости, к терпеливости и так далее. И по-прежнему призываю к ним, всегда призываю. Но давайте научимся и устанавливать наши границы, потому что когда границ нету, то мы очень часто чувствуем себя обиженными, возмущенными, мы сердимся, а мы сами виноваты, что до этого довели. Начну с простого и крайне неприятного примера. Я не один, а не два раза слышу жалобу от женщин, что муж разговаривает очень некрасиво. По секрету скажу, что я слышу точно такую же жалобу от мужчин, что жена разговаривает очень некрасиво. То есть, что значит некрасиво? Куча критики, грубый тон, а иногда и просто ругательство. Так? И я всегда спрашиваю в такой паре, а что делает вторая сторона? Выясняется, что делает вторая сторона? А спорит. То есть, скажем, если человек заходит в дом, и в квартире не убрано, но целый день провозились с больным ребенком, а он начинает кричать: «Фу, что за свинарник здесь развела, и тут ногу негде поставить», и так далее. Что начинает делать женщина? Доказывать, что это было не так, и у нее были обстоятельства, он ей начинает отвечать: «Знаем мы твои обстоятельства, они у тебя вечные, вот такая ты неряха, неаккуратная», и так далее. А она ему по второму кругу, и поехали. Вариант номер два. Сам дурак. Так? Вариант очень многим знакомым. Что тут за свинарник? Посмотрим на тебя, твои рубашки были разбросаны. Итак, вариант номер три. Пользуемся еще большей грубостью. Так, я всегда говорю, существует четвертый вариант. Со мной так не разговаривают. Я извиняюсь, я в этом доме не домработница, так? И если мне начинают кричать, что я грязнуля и неряха, я не обязана выслушивать. И женщина, которая говорит: «Я не буду тебе отвечать, пока ты говоришь со мной в таком тоне», но говорит это тем тоном, которым я сейчас сказала, а не «Я не буду тебе отвечать, пока ты». Так, значит, я почти гарантирую, что он выйдет на второй завиток, на третий завиток, но если она действительно будет молчать, он научится, что с ней так не разговаривают, и научится очень быстро. У меня была знакомая женщина, которая звонила мне в истериках от того, как муж кричит и какими словами пользуется. Я говорю: «А ты что делаешь?» Она говорит: «А я ему каждый раз говорю, ну где ты такое видел? В культурных семьях так не разговаривают, у нас в доме так не разговаривали». Я говорю: «Слушай, он же не глухой». Он это слышал. Ты мне эту историю рассказываешь уже месяцами. Ну что же мне делать? Я ему не могу отвечать такими гадостями. Я говорю, не дай бог, ты что, с ума сошла? Где это слыхано так разговаривать? Что же мне делать? Я говорю, скажи, что в следующий раз, когда ты со мной будешь так разговаривать, я запрусь в комнате, в ванной, в туалете, где удобнее сидеть, так? И выйду оттуда, когда ты будешь разговаривать спокойным человеческим тоном. Так? Она мне говорит, да он в таком порыве гнева бывает, он не умеет собой владеть, он дверь вынесет. Я говорю, ну попробуй, придется отремонтировать замок, дверь, ну попробуй. Через 2 недели она звонит и говорит, Цепора, я в это чудо не могу поверить, в 3 раза. Таких вот криков и стуков в ванную прекратилось абсолютно. Он на меня вообще не повышает голос. Я говорю, конечно, ты установила границы. Так вот, границы есть во всем. Если я себя не уважаю, и у меня нет границ, то почему мне ждать, что меня кто-то другой будет уважать? С другой стороны, естественно, я должна уважать границы другого. То есть, если мне мужчина говорит, милая моя, я когда прихожу с работы, я в ближайший час не могу заниматься домашней работой, мне нужно отдохнуть, не надо кричать, да, а я прибегаю с работы и сразу начинаю подогревать кастрюли и возиться с детьми и так далее. Он мне сказал, где его граница. Ему нужен час. И, кстати, в моих глазах, в общем, очень естественно, дай бог, чтобы мы себе этот час могли позволить. Так, ну... И женщинам, которые очень тяжело работают, я не один и не 2 раза предлагаю, заплатите еще какие-то деньги и оставьте ребенка у бэбиситера на дополнительный час и отдохните. Но это нормальная человеческая просьба, если он ставит такую границу. Нормально. Так вот, вот это вот понимание и уважение к собственным и чужим границам и умение их устанавливать – это одна из самых главных вещей в человеческих отношениях, и нигде нет возможности так натренироваться, как у себя дома. Не всегда, когда говорю «да, я хорошая», иногда я очень плохая. Если я говорю «ну ладно, миленькие, кури траву, только не раздражайся», так, то я разрушаю свою семью и свою жизнь. Если я говорю «ну ладно, миленькие, пользуйся нецензурными выражениями, а я буду жертвой», и буду ходить и платочком слезы вытирать, то я не уважаю себя и позволяю другому не уважать себя. И вот эта вот способность установить границу, она мне помогает везде и всюду. Я себя начинаю понимать. Я знаю, что я могу и что я не могу. И нужно ли мне мочь, так или не нужно совсем. Еще одна вещь, в которой я могу потренироваться в семейных отношениях, как нигде, умение любить. Так, что я имею в виду? Я в какой-то степени сейчас, безусловно, говорю об интимной сфере. Но смотрите. И что касается детей, то большинству родителей, у которых только, не дай бог, не растоптана психика, любить детей дается естественно. Не всем, но дается. Так, любить мужа мы влюбиться в мужа, это с неба, это искра, так? А вот научиться любить, это опять-таки работа. Что я имею в виду? Значит, я как-то разговаривала с женщиной, которая жаловалась на бесконечное критиканство со стороны мужа. Все не так, вот человек приходит домой, начинает пилить, ругать, что-то говорить. Я говорю, ну и как ты реагируешь? Она говорит, а я уже привыкла, я не обращаю внимания, сижу в компьютере, дуюсь, ну, в общем, жизнь грустная, неприятная и так далее. Я говорю, слушай, один вопрос, а вот если... Он зайдет в дом и начнет, почему тут такой беспорядок? А ты подойдешь, обнимешь его и скажешь, дорогой, ну мы целый день не виделись, стоит на это обращать внимание, идем вместе посидим, поужинаем. Он, как он среагирует? Он будет на тебя дальше кричать или пойдет ужинать? Она говорит, честно, я убеждена, что пойдет ужинать и прекратит пилить. Я говорю, так почему ты этого не делаешь? Ой, я за весь день такая усталая. Так вот, смотрите, дорогие женщины, я знаю эту женщину. Она замечательная мама. Она не устает проводить со своими тремя маленькими детьми 4-5 часов во вторую половину дня за вырезанием, наклеиванием, игрой в лото, в домино, в рассказах сказок и так далее. Ей очень легко и естественно любить детей. А для мужа, да, вот он должен приехать. Нужно пойти, привести себя в порядок. Не успела убрать, я не требую, иди наводи порядок в квартире, с собой наведи порядок. Достань даже купленные бисквиты, вскипяти воду и позови на стаканчик кофе с улыбкой, милая, приятная. Большинство мужчин забудут о критиканстве. Не говорю, что все есть люди, которым нужно ставить эту границу, так что хватит меня пилить. Но большинство в тот момент, что женщина ведет себя как женщина, он проснется. Но мы же сегодня не женщины, мы же равноправные существа. Я весь день тяжело работала, не меньше, чем он, а почему теперь я должна проявлять к нему внимание? Пусть он ко мне проявит внимание. Вот потому я сегодня начала уроки с Торы. Сперва была женщина, а только потом он стал мужчиной. Иш, так? И когда женщина делает вот эти... Я не предложила, чтобы она сготовила ему обед из трех блюд и стояла с передничком и подавала как ресторанка, как официантка в приличном ресторане. Нет. Я предложила просто отвлечься от Фейсбука и пойти встретить мужа. Так? И вы даже не представляете, сколько сегодня пар. Мужчины жалуются, что я прихожу домой, а кому я там нужен? Я просто мешаю переписке с друзьями и так далее. Нужно выйти из сети. Так вот, вот это вот учиться любить и давать, даже когда мне это непросто. Мне это не очень хочется. Я очень часто слышу такую фразу, что, значит, мужчина говорит, я предлагаю вечером пройтись, а она мне отвечает, я никакая. Я говорю, бедненькая, иди спать. Она говорит, сейчас и садится еще на 3 часа напротив компьютера. Никому не знакомо. Может, только ко мне такое странное явление доходит. Но пройти с ним 15 минут на улице, ну где же есть сила? Она никакая. Так вот, вот это все. Давайте учиться любить. То есть быть женщинами, показывать мужчине, как я за ним ухаживаю, как мне важно его внимание, как я ему хочу оказать свое внимание. Это одна из тех вещей, где я расту. И я хочу сказать одну вещь. Я раньше сказала, брак – это очень тяжелая работа. Что я от нее выигрываю? Что мы говорим во второй брахе Шелшева брахот? В первой, во второй – Йоцер ха-Адам. Так? Человек из нас, наконец, получается. Не вот такой вот комок эгоизма, который считает, что мир создан для того, чтобы за нами ухаживать и о нас заботиться, а человек, который умеет ценить другого, делать для другого. Я всегда думаю, когда мы заглядываем назад на какие-то годы, я слышу это от женщин, которые построили хорошие, дружные, любящие отношения. Когда я себя вспоминаю и думаю, как я выросла, насколько я стала как человек больше, насколько я себя уважаю. Вот ради этого собственного человеческого роста стоит вложить очень-очень многое. И я всегда говорю еще одну вещь. Я не знаю ни одну маму, которая ради своего ребенка не готова головой броситься в море и спасать его от потопа. Но в том потопе, в котором мы все находимся, если я хочу, чтобы мои дети были насколько-то счастливы, я их должна научить, как построить семью. А когда нет этого личного примера родителей, детям ужасно сложно. И никто лучше тех из вас, которые с этим борются, этого не знает. Почему я не думаю о том, что я своим детям хочу облегчить жизнь? Значит, если думаю, значит, даже ради них я должна постараться построить такой брак, чтобы моим детям захотелось потом жениться, а не только сидеть и смотреть на виртуальные картинки. Я все думаю, людям сегодня не нужно уже ни прикосновения, ни поцелуя. Вот эти вот бесконечные виртуальные контакты часами. Так, что будет со следующим поколением? Мы вообще не даем примера, что такое жить. Я извиняюсь, это может прозвучать анекдотически, но я просто сказала, что я уже не знаю, в каком мире мы живем. У нас в школе недавно организовали экскурсию для девочек в Бейт-Гуврин. Бейт-Гуврин – это пещеры такие со времен второго храма, значит, очень красивая местность, не очень далеко от Иерусалима, очень нетяжелый маршрут для тех, кто не умеет ходить, там всей ходьбы на 10-15 минут. Ну и девочки причитали, что устали, жарко и то, и сё, и меня это раздражало до невозможности. Но на каком-то этапе я просто села и потеряла дар речи. Она говорит, зачем мы вообще сюда поехали? Почему нельзя было посмотреть на это по интернету? А зачем? Все, осталось два чувства, зрение и слух, от всего остального мы отказались. Так, и я думаю, куда это все выродится. И в отношениях это вырождается в то же самое, потому что если муж приходит домой, а мне приятнее продолжать виртуальные отношения вместо того, чтобы встать, и да, женщина, я не стесняюсь сказать, поцеловаться и обняться, ну как, я сейчас свой драгоценный компьютер оставлю, то мы действительно попадаем куда-то в совершенно непонятное место. Так вот, может, пришло время остановиться и совершенствовать себя как людей. Бог нас создал с 5 чувствами, а мы, по крайней мере, от 3 отказываемся. Бог хочет, чтобы мы учились общаться с людьми. А эти виртуальные общения – это не общение, потому что ничего в это вкладывать не должна. И так далее. Так вот, давайте подумаем о себе, о наших семьях, о наших детях. Когда вкладываешь, как известно, есть результаты. Когда не вкладываешь, чудес бывает мало, скажем так.